Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье. Доброго здравия всем, уважаемые радиослушатели! С вами вновь передача «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И мы продолжаем наш цикл «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. А продолжаем мы сегодня говорить о великой, интересной персоне, внесшей огромный вклад в развитие культуры нашей страны, да и вообще мировой. Мы говорим о жизни и творчестве писателя, литератора, драматурга Александре Николаевиче Островском. Слушайте продолжение.
А с другой стороны, и вот здесь открывается одно очень страшное социологическое открытие, имеющее прямое отношение к нашей сегодняшней жизни. Это гигантский пласт архаики. Вот ведь вы знаете, я вам скажу, вот я сам этим занимаюсь как исследователь. Вот у меня вот буквально в прошлом году выходил целый ряд научных статей на эту тему о гигантском и страшном пласте архаики в современной России. Mm-hmm. Вот. А применительно к тому времени это было констатировано... Да, кстати, не к тому времени, а к сегодняшнему дню. Покойный великий социолог Юрий Левада, который прямо предупреждал, что в современной России с компьютерами и смартфонами 70% населения имеют характерную ментальность эпохи Ивана Грозного. Так, чуть-чуть вдумайтесь. И вот этот пласт архаики, он просто потрясает в пьесах Островского. То есть домостроевская мораль. Да. Отсюда одна из центральных тем – домашний деспотизм. Это проходит красной нитью вообще. Но гроза – это уже хрестоматия, но ведь еще до грозы в одной из пьес героиня в финале, когда выходит замуж и говорит фразу на финал пьесы. Ну, если терпеть надоест, так прут рядом.
Да, да.
Понимаете? Это все.
Но это да, действительно
ценностная система.
Проблема безвыходности, да, в то время.
Естественно.
Когда
да.
петля на шею, потому что долги, кредиты, потому да что там только... обманули.
Да. Так и не только долги, кредиты, понимаете, вот это уже классический вариант, который школьники даже в мои годы обсуждали. Кто лучше поступил, Катерина или Варвара в
да,
грозе?
Да.
Катерина утопилась, а Варвара сбежала с кудряшом.
Да.
А в свое время у меня была очень хорошая педагог по литературе, просто гениальная женщина, год проработала с Ели, да, как обычно, явно из ссыльных, потому что у нее была французская фамилия. И она всегда говорила, вы вдумайтесь, что ждет Варвару, когда она сбежит с кудряшом. Ведь жениться он на ней не обещал, приданого она ему не принесет, а кто ей даст, понимаете? Значит, если... очень сильно повезет, им надо бежать в Сибирь, куда-нибудь в Троицко-Савск, на монгольскую границу, там еще какой-то шанс есть остаться вместе, стать, так сказать, обвенчаться там подальше от этого Калинова, вот. Но очень большой факт, что он ее поматросит и бросит. И тогда у нее какой вариант? Либо тот же, что у Катерины, либо Сонечка Мармеладова на панель. Не потому, что там деньги, там кредиты и все прочее, а потому, что абсолютно в этом пласте российского социума домостроевская мораль и домостроевская система, где женщине вообще так... Понимаете?
Но ведь вот. Тут ведь еще у него завязывается, помимо вот этих финансовых составляющих, человек и деньги, но человек и чувства, любовь. Любовь.
Да.
Любовь, да. И деньги. Это все.
А я еще хочу обратить такое внимание, а информационная система в этой составляющей? Вот, вот два персонажа, которые между собой коррелируют, но они у Островского мелькают. Это Феклуша и Манефа.
Манефа.
Да, Феклуша в «Грозе», Манефа в «На всякое пудреца» довольно простоты. Так ведь ужас в чем, что, ну ладно, Феклуша — это Калинов. Хотя ведь, понимаете, Калинов — это же Поволжье. Это же не Сибирь, это не Северный Урал, это не как... Это, ну да, провинция, но не такая провинция, что уж какой-то медвежий угол, куда никто ничего не залетает. Совершенно нормальное состояние. Вот Салтан Махмуд Персидский и люди с пёсьими головами за неверность. Ничего не напоминает?
Да.
У нас на 11-м канале... Вот такие феклуши выходят постоянно и рассказывают нам сейчас про современный мир словами феклуши, что вот там, так сказать, у них с пёсьими головами за неверность. А Манеф — это вообще Москва.
Да.
Ведь это, или, скажем, уже абсолютная классика, трилогия о Бальзаминове.
Да.
Вот эти все новости «Белый араб из Белой Арапии».
Да.
«Комета Планида на Землю садится». Садится. То есть... это 19 век. Это, вы понимаете, если... Вот, кстати, это уже один момент, который перечеркивает все разговоры об одномерности Островского. Смешно до слез. А потом очень страшно.
А потом страшно.
А потом, да, очень страшно, потом страшно, когда ты понимаешь, что это вот... Вот это все рядышком, это, да, на расстоянии. Это, как знаете, в свое время американский один кинематограф снял фильм «Каннибалы». Там знаете, в чем ужас? Что 2 часа от Нью-Йорка, и ты попадаешь в каменный век и людоедство.
Да.
Вот это что-то подобное.
Вот эта проблема, где грань, где деньги, могут ли решить все? Как в той, вы же сейчас напомнили, даже не Бальзаминова, помню, трагедия Белотеловой.
Да.
Знаете, вот эта вдовица, которая одна... с огромной денежной мошной.
И совершенно не знает, куда...
И не знает, куда, с чем занять себя. Терзается душа. И она...
И не только душа, но и тело.
Но,
кстати,
и тело томится. Да. И она все равно, она думает вот по этой логике и той машине, что деньги способны купить мне это все.
Да.
Ты,
да,
уж, голубушка, а ты скоро ли ты мне жениха-то найдешь?
Да.
Скоро, матушка, скоро. Скоро. Понимаете, и чем заканчивается?
А вот насчет того, чем заканчивается,
да,
я бы хотел очень интересный момент отметить, потому что, ну, вот вообще, когда Бахтин говорил об одномерности персонажей Островского, я бы тут поспорил. Катерина не одномерна. Несчастливцев не одномерен. Бальзаминов не одномерен. Все Глумов не одномерен. Все персонажи-беспреданницы не одномерны. А вот насчет финалов. Дело в том, что, вот вы знаете, если вот становиться на позицию вот такого эстетического гурманства, вот для меня лично очень большой интерес представляют финалы пьес Островского.
Да.
Концептуально, которые показывают, что перед нами как бы очень непростая структура, кстати, не укладывающаяся в рамки критического реализма. Вот смотрите, как заканчиваются пьесы Островского. Хэппи-эндов немного.
Ну да.
Но выстраданный драматический хэппи-энд «Без вины виноваты». Да. Хотя основаны на случайности. Да. Вот этот крестик на шее. Вот, но все равно это выстраданный хэппи-энд.
Ну, выстраданный, но, как правило, все его финалы, многие финалы, как гром среди ясного,
да,
неба, обухом по голове.
Да. А вот
осознание, да, трагедии и... у разбитого корыта, да, и выбор дальнейших путей. Куда?
А вот смотрите еще, как он это выстраивает. Значит, я говорю, ну, хэппи-эндов откровенных мало. есть несколько пьес с трагическим финалом, но это «Гроза», это «Беспреданница», вот, ну, в значительной степени, кстати, «Свои люди сочтемся», потому что...
Да, да, или «Банкрот».
«Банкрот», да, «Банкротство» не финансовое, а нравственное, да, в первую очередь. Вот. Кстати, одна фамилия Подхалюзин, чего стоит. О, да. Да.
Вот, кстати, на ней-то хотелось бы немножко остановиться.
Да, а сейчас, погодите, я сейчас скажу. Да. Но самыми, как бы, матричными бывают два варианта финалов Островского. Я просто хотел бы обратить внимание, может быть, среди слушающих будут и те, кто потом пойдут учиться в театр, им это пригодится. Значит, либо это нарочито искусственный хэппи-энд, как древние греки называли «бог из машины». Понимаете, и это не недостаток, а это сознательный эстетический прием. Классический пример, правда, «Хорошо, а счастье лучше», да, само название. Вот, классический пример в этом же плане может быть, ну, например, «Бедность не порок», да, какие-то вот такие варианты, совершенно нарочитые, иногда случайные, но, на мой взгляд, совершенно такой бьющий на повал случайно хэппи-эндовский финал, причем очень относительный, «Пучино». «Пучино» — трагичнейшая пьеса вообще, то есть по трагизму она только с «Грозой» рядышком и стоит, понимаете? И там совершенно случайный финал, что вот у этого абсолютно опустившегося Кисельникова есть друг, студент Погудаев, который сделал нормальную финансовую карьеру, при этом не перестал быть человеком. Кстати, Островский постоянно ставит этот эксперимент.
Да.
Кто-то слетает с катушек, вот, а кто-то остается человеком даже с деньгами. Даже, да, и вот Погудаев не слетел с катушек, и он спасает Лизочку, дочь этого самого Кисельникова, причем девочку, наивная...
Это фамилия, опять же, Кисельников,
да ты? Вот, да, девочку, которая уже задумывается о панели. Понимаете, все, один шаг до нравственной смерти. Он ее подхватывает, что называется, на лету, делает ей предложение, причем девушка соглашается выйти на него замуж без любви. Он говорит: бабушку любите, тогда и все, понимаете. Но тут есть надежда.
Ну да.
Потому что человек достойный, что она его оценит, полюбит, у них какой-то шанс есть. Вот. Ну и финальный монолог Кисельникова снимает все ощущение хэппи-энда, понимаете. Вот. Или у Островского типичный двусмысленный финал. Когда непонятно, что это, хэппи-энд или полный облом.
Да.
Понимаете? Скажем, «Волки и овцы».
Да.
Гениальная пьеса. Причем, вот вы понимаете, тоже к вопросу о «Человек-деньги». Ведь Мурзовецкая хищница, но хищница старого закала. Вот. Против нее выступает Беркутов. Спасает Купавину от Мурзовецкой. Вроде хэппи-энд, понимаете? Хотя он тоже хищник. И фамилия Беркутов, понимаете? Да, и он заполучает эту Купавину как добычу, безусловно. Правда, опять-таки, может быть, есть шанс. Потому что он, наверное, сам по себе человек достойный. Он, кстати, ее любит. Он к ней, по крайней мере, испытывает такие симпатии, он ее не даст в обиду. Тут какой-то вопросительный знак. А Глафира и Лыняев тут уже никаких вопросов нет. Законченная хищница, вот, которая просто сексуальные манипуляции уничтожает человека. Все.
Ну, там, помните, да, вот...
Кстати, и на всяком мудреца довольно простоты двусмысленные. А пик... вот этой трагической двусмысленности, это, конечно, трилогия Бальзаминова.
А Бальзаминова.
Вообще, я вам скажу, вы знаете, Бальзаминов, я скажу так, может быть, кого-то это удивит, но это трагический герой. безусловно. Причем
зачем пойдешь, что и найдешь.
Да, нет, трагически почему? Потому что вот тема маленького человека, намеченная Гоголем в «Шинели», вот потом будет постоянно ее развитие у Достоевского, у Чехова, и вот Островский эту тему поднимает в нескольких ипостасях, вот, и у Островского возникает плач по человеку, что маленький человек не в том смысле, что он как бы занимает такую социальную нишу, а что он сам себя делает карликом. Ведь этот Бальзаминов...
Он внутренне маленький.
Так видите, в Бальзаминове плач по человеку, потому что прекрасный человек сам по себе, добрый и все.
Добрый,
и...
прекрасный, но все-таки он, мне кажется, выписан у него каким-то маменьким сынком.
Ну, это само собой, инфантил полный, это понятно. Да. Но самое главное, что потрясает, что человек
так
с такой...
Так там ведь еще и мама-то какова. Это же потрясающе.
И мама, и сваха.
Чему,
и,
да, да, чему же она дитятю-то научила в жизни.
Да. А самое главное, какой мизерный уровень ценностей, который он... И ведь самое главное, этот финал. Ну да, маленький человек, такой, знаете, инфантил, мечтатель. Вот, кстати, прямо ниточка к Манилову протягивается, к Гоголевскому, да. Но самый оглушительный финал. Ну хорошо, наконец он вытянул счастливый билет, женился на миллионерше. Вот. Да он же вытянул свой смертный приговор,
конечно,
фактически.
Конечно, конечно.
Вот она ему дарит часы, кстати, вот, которые были у ее предыдущего умершего мужа. Все, она ему обратный отсчет включила.
Да.
Это же страшный финал совершенно.
То есть, а для нее это просто очередная игрушка. Это игрушка.
Конечно.
Которую она, кстати, не, даже если он не погибнет так физически, она его выплюнет, выбросит.
Ну, нравственно и человечески она его растопчет полностью.
Да, конечно.
Вот, это все.
Знаете, до какой степени дойти? Ну, даже вот трагизм в том, что уже, так сказать, он приходит и говорит, знаете, его знаменитый, если бы я был царем, то издал бы такой закон. Бедный женится на богатый, богатый на бедный.
А тому,
кто ослушается, смертная казнь. Вы потрясающе дойти до такого абсурда.
До такого абсурда.
Вот в этом, да, безусловно, трагизм, конечно. Трагизм в сознании.
Да. Вообще, в этом смысле, можно сказать, большинство пьес Островского трагичны. Потому что я говорю, вот выстраданный хэппи-энд я наблюдал у него вот в двух пьесах. Но я уже упоминал «Без вины виноватые», и это еще «Сердце не камень».
Да.
Где вот эта женщина, кстати, обычная жертва брака по расчету за старика, но которая находит в себе духовные силы противостоять и домашнему деспотизму, и грязи жизни, и всему, и в конце вот это финальное, говорит, обета давать не буду, замуж я пойду.
А вот эта вот тема все-таки его действительно, ведь это нравственная составляющая, она, безусловно, его волновала, Островского.
Это центральная тема практически.
Да, в смысле, вот это вот все, зачем пойдешь, то и найдешь, как говорится, ниточка все равно приведет и так далее. И все-таки вот хочется на примере поговорить еще одно явление, да. Мы знаем, в 1849 году Александр Николаевич Островский написал тоже немало знаменитую комедию «Свои люди, сочтемся» или «Банкрот». И мы знаем, по сюжету купец Самсон Большов решил объявить себя банкротом, не возвращать деньги кредиторам. В результате его же самого обманули дочь Липочка, и прика ее муж. И он что? Отправляется
в долговую
в тюрьму, да?
Да, и они могут его выкупить, но не выкупают.
Но не выкупают. Вот трагизм, трагедия созвучная. Ведь
кстати,
сегодня...
которая укладывается в известную евангельскую фразу: «И каким судом судите, таковым и вам присудится».
Вот. Да. Ведь ничего не напоминает актуальности? И сегодня ведь многие из нас хотят избавиться от каких-то долгов, данных обязательств, причем моментально, так сказать, даже пользуясь созданным законом, так сказать, о банкротстве.
Тут важна не экономическая, а нравственная составляющая, потому что если бы Липочка и Подхалюзин не кинули папочку, он бы мог спокойно пройти всю эту процедуру и выйти благополучно. Экономически ему это не грозило.
Не, подождите, а сама нравственная составляющая, ну вот где?
Просто...
Где та мотивировка, вот я не хочу возвращать деньги кредиторам, но они же ведь тебе их давали. Почему ты не хочешь возвращать? Вот эта грань мотивации, когда...
Вот тут, конечно, главное не в этом,
главное
в его фразе. «Моя дочь, хочу, с кашей ем, хочу, масло пахтаю».
Вот.
Он сам запрограммировал своим вот этим вот самодурством и домашним деспотизмом, что с ним поступили так же.
Да.
И вот теперь я хотел бы еще остановиться на несколько, вот на четырех произведениях, которые, на мой взгляд, являются вершинными. Значит, я имею в виду следующие пьесы. Это, ну, естественно, «Гроза»,
да.
Это «Лес», это «Беспреданница» и это «На всякого мудреца довольно простоты». Вкратце. Вот. Хотя, безусловно, никого не хочется обижать, понимаете? «Волки и овцы» — гениальная пьеса. Вот. И, скажем, или этот самый «Без вины виноватые», понимаете? Вот, кстати, насчет «Без вины виноватые» я хотел обратить внимание. Ну, вот эта актерская трилогия, она ведь чем еще интересна? Ну, тоже нравственные проблемы, естественно.
Да.
Негина в «Таланты и поклонницах» ослепительный образ, стремящийся вот в это высокое искусство, но ведь она фактически совершает акт проституажа в конце. Да. Она уезжает с Великатовым, это тот же, та же коллизия, что Купавина-Беркутов. Да, наверное, с Великатовым ей будет хорошо, лучше, чем с этим студентом-нигилистом, который ее призывал там непонятно к чему. Вот, но это акт проституаж, понимаете, который снимает сразу многие акценты.
Что ж, уважаемые слушатели, на сегодня время наших разговоров об искусстве близится к завершению, но продолжение нашего цикла «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, культурологом, музыковедом, историком, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашем следующем выпуске. Мы продолжим говорить о известном, великом нашем русском литераторе, драматурге Александре Николаевиче Островском. До следующей встречи! Разговоры об искусстве.